говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. С новостями часа вас познакомит Мария Салычева.
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В Сочи сегодня саммит России и Европейский Союз. Вологодский областной суд освободил от штрафа главного редактора газеты «Наш регион». В Петербурге избит гражданин Нигерии. В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Президент России Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудят ряд международных вопросов, в том числе проблему ядерной программы Ирана и урегулирование ближневосточного конфликта. Вологодский областной суд освободил главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову от уплаты штрафа в 100 тысяч рублей, наложенного на нее судом низшей инстанции. Смирнова обвинялась в разжигании религиозной и национальной вражды за перепечатку газеты «Карикатуры на пророка Мухаммеда». Адвокат Анны Смирновой Илья Трайнин сообщил в интервью «Радио Свобода».
Областной суд подтвердил правильность решения городского суда, подтвердил, что Анна Владимировна виновна, что наказание назначено правильно, но тем не менее освободил ее от этого наказания. В результате чего она сейчас считается несудимой и штраф ей этот платить не нужно.
Сказал адвокат. А вот что сообщила корреспонденту «Радио Свобода» сама Анна Смирнова.
У меня нет на руках постановления официального. Когда я получила вот это постановление, внимательно его изучив, то уже со своими адвокатами мы определим дальнейший ход наших действий. Когда же будет принято решение, либо мы пойдем, допустим, в Верховный суд, либо еще в какие-то инстанции.
Сказала Анна Смирнова. В Киеве начала работу первая сессия украинского парламента 5-го созыва. Избранные 26 марта депутаты Верховной Рады приняли присягу. Образованы 5 фракций по числу партий и блоков, победивших на выборах. Как отмечает корреспондент «Радио Свобода», одна из основных задач ближайшего времени – распределение комитетов. В течение месяца должно быть сформировано парламентское большинство. Согласно опросам общественного мнения, около 40% избирателей поддерживают создание «оранжевой коалиции». Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Как пояснили в прокуратуре, вице-губернатору инкриминируется совершение действий, выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства с причинением тяжких последствий. Константин Бочкарев подозревается в нарушении установленного законом порядка распоряжения бюджетными средствами. Статья 286, часть 3. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что господин Бочкарев для администрации закупал картины известных русских художников, в том числе Шишкина и Маковского. По данным ФСБ, на это было потрачено 180 миллионов рублей. Однако реальная стоимость картин ниже. Сейчас Бочкарева отпустили в связи с ухудшением самочувствия и, судя по всему, после вмешательства губернатора, который прервал отпуск. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Петербурге избит гражданин Нигерии. У пострадавшего, по словам врачей, черепно-мозговая травма. Нападение было совершено в ночь на четверг группой неизвестных. Иностранцы избили и отобрали у него деньги. По заявлению потерпевшего, получившего в России статус беженца, проводится проверка.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. Лидеры обсудят возможность сокращения коалиционных сил в Ираке, но никаких конкретных сроков на встрече объявлено не будет, сообщают американские официальные лица. С призывом назвать сроки вывода войск коалиции выступил вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашими.
Мы обсуждали с Тони Блэром эту проблему. На наш взгляд, график вывода должен быть объявлен. Необходимо, чтобы это сделали правительства США и Великобритании. Наш разговор был дружеским. Я сказал британскому премьеру, что считаю, иракцы вправе знать, когда иностранные солдаты покинут Ирак.
говорил вице-президент Ирака. Союзники считают, что сроки могут быть названы только, когда появится уверенность, что иракские власти в силах сами обеспечить безопасность в стране. В столице Ингушетии Магаси у здания государственного университета произошел взрыв. Никто не пострадал. В правоохранительных органах сообщили, что была взорвана машина декана филологического университета. Саперы проверяют, нет ли на автостоянке других взрывных устройств. В Вашингтоне глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей обсудил с госсекретарем США Кондолизой Райс ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В беседе с журналистами по завершении встречи Эль-Барадей сказал:
«Как вы знаете, руководство МАГАТЭ убеждено, Тегеран должен остановить производство обогащенного урана. Необходимо, чтобы иранские власти поняли, им следует привести свою позицию в некоторое соответствие с требованиями мирового сообщества. Только когда это случится, начнется продуктивный диалог».
Это был глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей. Соединенные Штаты вновь заявили, что не намерены вступать в прямой диалог с Тегераном, пока он не остановит производство обогащенного урана. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, продолжаются столкновения сил коалиции с талибами. До 3000 местных жителей покинули свои дома. Большинство нашли укрытие в столице провинции. На этой неделе союзные силы нанесли удар с воздуха по одной из деревень. По данным военных, были убиты не менее 80 боевиков. Как утверждают местные жители, при бомбардировке погибли 16 мирных жителей. Афганские правозащитники называют еще более высокие цифры потерь среди населения. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Мария Салычева. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Сочи проходит саммит России и Европейский Союз. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с пасторским визитом в Польшу. Фестиваль театральных школ «Подиум» в Москве. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Сочи сегодня открылся саммит России и Европейский Союз. Ожидается, что его участники примут решение о начале работы над новым базовым документом, который будет регулировать сотрудничество между сторонами. И среди других главных тем саммита — это сотрудничество России и ЕС в энергетике, обсуждение международных проблем и облегчение визового режима для российских граждан при посещении стран ЕС, рассказывает Михаил Соленков.
Саммит в Сочи уже 17-й по счету. Проходит он в сочинском санатории «Русь». В переговорах принимает участие президент России Владимир Путин, федеральный канцлер, председательствующий в ЕС Австрии Вольфганг Шюссель, президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер Солана, а также еврокомиссары по международным отношениям и торговле и представители различных российских министерств. О том, с чего начался саммит и как он проходит, по телефону из Сочи рассказывает Аркадий Дубнов.
Саммит начался около часу дня. Вчера прибывшие гости были приглашены на ужин от имени президента Путина. После этого состоялся фактически такой же предварительный рабочий обмен мнениями. Так что сегодня, фактически, можно сказать, достаточно формальная часть предстоит, которая закончится подписанием соглашений, считающихся как бы прорывными и первыми серьезными включенными соглашениями между Россией и Евросоюзом за все годы существования соглашения о партнерстве и сотрудничестве.
Аркадий, когда ожидается подписание документов по визам и реадмиссии?
Сегодня же около 16:00 дня, и после этого состоится пресс-конференция.
По степени важности, какие проблемы наиболее главные обсуждаются на саммите, какие менее?
Ну, вот это наиболее важная, наверное, часть саммита, подписание двух соглашений. А будет достаточно глубоко и серьезно обсуждаться проблема энергетического диалога между Евросоюзом и Россией. И это, можно сказать, репетиция большого саммита, саммита Большой Восьмерки, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Основные проблемы здесь связаны с тем, что Россия пока не подписывает энергетическую хартию с некоторыми положениями, которые она не согласна и которые, по мнению Москвы, ущемляют ее права. Поэтому, как сказал сегодня Сергей Стерженский, Россия предлагает подписать дополнительные протоколы к этой хартии, поскольку саму хартию изменить нельзя, которые были бы учтены ее позиции. Будет обмен мнениями по поводу стремления «Газпрома» входить как участник на европейский энергетический рынок. На это сегодня ответила Верховный комиссар Евросоюза по внешним отношениям Бенета Феррер-Вальдер. Она заметила, что в Евросоюзе, в общем, не против такого стремления «Газпрома», но при этом в Евросоюзе хотели бы, чтобы Россия предоставляла такую же возможность для европейских энергетических компаний участвовать на российском энергетическом рынке. Другие вопросы связаны с обсуждением международных проблем. Как сказал Путин, будет обсуждаться ситуация на Балканах, на Ближнем Востоке и других регионах. Европейцы гораздо более конкретно указывают эти другие регионы. Речь идет о ситуации, связанной с отношениями с Украиной, с Молдовой, а также ситуация в Белоруссии. Что касается Украины, то здесь пойдет о том, что отношения России и Украины в энергетическом диалоге настораживают Европу, поскольку не стоит применять шоковые методы в отношении Украины и сделать повышение цен на энергоресурсы, поставляемые на Украину, гораздо более плавно. Что касается Молдовы, то речь пойдет, естественно, о вариантах решения приднестровской проблемы.
Тема Ирана будет затронута?
Да, несомненно. Об этом говорили как европейцы, подчеркивая, что Евросоюз рассматривает Россию как очень важного партнера на переговорах с Ираном по ядерной проблеме. Европейцы, в общем, по-прежнему как бы исходят из того, что не исчерпаны дипломатические методы решения иранской ядерной проблемы. И в этом отношении они очень рассчитывают на роль Москвы.
По телефону из Сочи передавал Аркадий Дубнов. Глава Комитета России в Объединенной Европе, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, выделил три главных темы сочинского саммита. По его информации, для упрощения визового режима между Россией и Евросоюзом все готово.
Первый вопрос – это вопрос будущего договора между Россией и Европейским Союзом в силу того, что нынешний договор заканчивается в 2007 году, то есть на будущий год. А вторая тема – это упрощение визового режима между Россией и ЕС. И третья тема – это энергетика.
Как вы считаете, насколько далеко удастся продвинуться по упрощению визового режима?
Насколько мне известно, уже основные договоренности достигнуты, и будет подписано общее соглашение о том, что России не коснется российских граждан удорожание виз, и визы будут стоить во всех ЕС-овских странах максимум 35 евро за визу. И сохранится вот та договоренность, которая была уже раньше достигнута, об упрощенном визовом режиме для ученых, студентов, дипломатов и бизнесменов. Так что, я думаю, все договоренности будут достигнуты, подписаны, и для российских граждан будет достаточно комфортный режим визовый для Шенгенской зоны и для Европейского Союза.
Считает глава комитета «Россия в Объединенной Европе», депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. По мнению Тимофея Бардачева, заместителя главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», соглашение об упрощении визового режима в том виде, в котором оно должно быть сегодня подписано, выгодно больше Евросоюзу, а не России. Тимофей Бардачев напомнил, кто был инициатором подписания этого соглашения.
Инициатором подписания этих соглашений, по сути, были обе стороны. Дело в том, что определенное количество лет назад высшая российская власть выступила с идеей введения безвизового режима поездок между Россией и странами Европейского Союза. Фактически сразу было понятно, что такая цель в среднесрочной и в долгосрочной перспективе представляется неосуществимой. И дипломаты практики обеих сторон начали поиск наиболее реального практического решения. Со стороны Европейского Союза было сделано предложение обменять договор реадмиссии между ЕС и Россией, то есть обязательно сторон, но фактически России, принимать тех нелегальных иммигрантов, которые с ее территории попадут в ЕС, принимать их обратно и делать это за свой счет. Со стороны Европейского Союза было предложено облегчить процедуру получения все той же самой визы для ряда категорий российского населения. В принципе, само по себе Шенгенское соглашение в части внешних связей предусматривает возможность введения полностью безвизового режима в обмен на реадмиссию. Поэтому Россия в данном случае меняет слона на маленькую собачку. Идет Европейскому Союзу на существенную уступку и получает в обмен на это символическую подачку в виде упрощения процедур получения все той же самой визы. Более того, сохранение виз как таковых и движение по пути упрощения процедур получения, оно может закрыть для России тему безвизового режима как таковую.
Большой спектр проблем обсуждается на саммите. Вы уже сказали, что Россия меняет слона на маленькую собачку в визовом вопросе. Что в остальных?
В остальных стороны может быть принято принципиальное политическое решение о начале работы над новым договором. Это откроет для российских дипломатов и для дипломатов стран ЕС где-то годичный период довольно напряженного сотрудничества. Кроме того, стороны, скорее всего, обменяются своими различными точками зрения на перспективы энергетических взаимоотношений. Безусловно, будут обсуждаться и вопросы международной безопасности, иранская проблематика, где позиции сближаются, и, насколько известно, Европейскому Союзу успешно удалось внести в повестку дня саммита обсуждение ситуации в Беларуси, но в данном случае это будет обмен мнениями.
Такого мнения относительно саммита, его главных тем и заключаемых соглашений придерживаются российские эксперты. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Вологодский областной суд освободил от штрафа в размере 100 тысяч рублей главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову, признанную судом низшей инстанции виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. Обвинение со Смирновой, однако, не снято. В Петербурге избит гражданин Нигерии, у пострадавшего, по словам врачей, черепно-мозговая травма. Нападение было совершено в ночь на четверг. Иностранцы избили и отобрали у него деньги. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Как сообщили в прокуратуре, Бочкареву вменяется в вину незаконное распоряжение бюджетными средствами. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, продолжаются столкновения сил коалиции с талибами. До 3000 местных жителей покинули свои дома. Большинство нашли укрытие в столице провинции. Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический час программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И главные темы: губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова подозревают в мошенничестве или все-таки в политическом непослушании. Опальный грузинский... Приношу свои извинения. В московское время 16 часов 16 минут. Сейчас в программе «Время свободы». Обзор публикации в международной печати. Рядом со мной в студии Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Итак, с какой темы вы начнете?
Европейская печать обсуждает саммит ГУАМ в Киеве и сочинский саммит России-ЕС. Лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии решили укрепить ГУАМ и сделать эту структуру мостом в НАТО, пишет французская Монд. Реанимация ГУАМ произошла в тот момент, когда Россия еще сильнее взяла эти страны в экономические тиски, блокировав импорт молдавской, грузинской и украинской продукции. Планы регионального сотрудничества, в первую очередь в области развития нефтепровода «Одесса-Броды», вызывают раздражение в Москве, пишет Монт и приводит слова Константина Косачева, депутата Госдумы и главы российской делегации в Совете Европы, который убежден, что единственное, что объединяет четыре государства ГУАМ, это негативное отношение к России. Говоря о сочинском саммите, Монт отмечает, что, несомненно, главной на нем станет энергетическая тема. Несмотря на настойчивые требования европейцев, российские руководители отказываются ратифицировать международную энергетическую хартию, которая регламентировала бы торговые отношения в этой стратегически важной сфере. «Газпром» добивается прямого доступа к европейским клиентам. Недавно российский гигант даже пригрозил повернуться лицом к Китаю, если Европа будет так упорно настаивать на диверсификации своих источников энергоснабжения, пишет Монт.
И какие еще темы есть у вас сегодня, Дмитрий?
Financial Times рассказывает об аресте ненецкого губернатора Алексея Баринова. Баринов, напоминает газета, был последним губернатором, избранным всенародно перед введением в действие новой системы, позволяющей президенту Путину назначать региональных руководителей. Местные законодатели и политики, пишет газета, считают арест Баринова политически мотивированной атакой на демократию. Депутат местного парламента Виктор Фомин сказал, что это пощечина всем, кто голосовал за Баринова. Этот арест ставит серьезные вопросы о состоянии демократии в нашей стране. Фомин добавил, что арест, предшествующий парламентским выборам и президентским выборам, должен был показать губернаторам, что их ждет, если они не будут выполнять указания Кремля. Сначала они дали понять СМИ, что можно и что нельзя, выгнав из страны Владимира Гусинского. Потом послали сигнал бизнесменам, посадив Михаила Ходорковского. На очереди губернаторы. Только потому, что в нашем регионе Сочи живут всего 40 тысяч человек, большой брат в Москве считает, что может вытирать о нас ноги. Возможно, людей, живущих здесь, мало, но мы гордые люди и не станем мириться с этим, приводит Financial Times слова Виктора Фомина, а также ссылается на пресс-секретаря Баринова Виктора Туровского, который считает, что арест связан с конфликтом Баринова с Роснефтью, президентом которой является Игорь Сечин, заместитель главы Кремлевской администрации. По словам Туровского, Барин начал судебное преследование филиала Роснефти, не заплатившего региону 900 миллионов рублей по соглашению о социальной ответственности компании.
И напоследок какую-то неполитическую тему. Прошу вас.
Установлена первая жертва глобального потепления. Это черный дрозд, обитающий в горных районах Великобритании. Как утверждает газета Independent, его популяция резко сокращается. За последние 10 лет число черных дроздов на горах Уэльса и Шотландии сократилось на 60%. Они просто гибнут вместо того, чтобы приспособиться или сменить ареал обитания, говорит зоолог Колин Биол. Из-за высоких температур пересыхает земля, и у дроздов остается все меньше пищи, дождевых червей и ягод. Ученые опасаются, что из-за глобального потепления эти красивые птицы, черные с белой грудкой, исчезнут в Британии полностью.
Большое спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в международной печати для программы «Время свободы» подготовил и представил мой коллега-обозреватель Дмитрий Волч. В Москве 16 часов и почти 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в Варшаву. В аэропорту польской столицы его встречали президент и премьер-министр Польши и тысячи жителей польской столицы. Передает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Приветствуя Бенедикта XVI, президент Польши Лех Качинский заявил, что как руководитель государства и как католик гордится тем, что с первым заграничным апостольским визитом папа направился именно в Польшу, на родину своего великого предшественника Иоанна Павла II.
А может опасность?
Это провидение Божие, что следующим папой после поляка стал немец. Поляки и немцы – это народы-соседи, которые, однако, часто были разделены исторически. Сегодня мы можем говорить о настоящем единении наших народов, единении в вере. Это символ, имеющий большое значение не только для немцев и поляков.
Не только для нас всех, не только для наших двух народов,
заявил Лех Качинский. В свою очередь, Бенедикт XVI поблагодарил поляков за приглашение посетить Польшу. Понтифик отметил, что его паломничество – это не только дань уважения Иоанну Павлу II, но и желание укрепить поляков в вере. «Будьте сильными в вере» – таково послание этого паломничества папы. Бенедикт XVI начал свою речь по-польски. «Я хотел посетить землю, откуда вышел слуга Божий Иоанн Павел II».
«Слуга Божий Иоанн Павел II».
В пятницу Бенедикт XVI обратится к верующим с Варшавской площади Юсефа Пилсудского. Именно в этом месте с речью, которая, как считают многие, стала началом конца коммунистической Польши, обратился к полякам Иоанн Павел II 27 лет назад. На площади Пилсудского будут также католики из России во главе с архиепископом московским Тадеушем Кондрусевичем. Глава католической церкви в России присутствовал на встрече Бенедикта XVI с клером в Варшавском соборе святого Иоанна. До конца недели Бенедикт XVI посетит Водовице, родной город Иоанна Павла II, Краков, места религиозного культа поляков, Ясногора и Кальвария Забжедовска, а также бывший нацистский концлагерь Освенцим. За визитом папы пристально следят миллионы поляков. Ведущие телеканалы ведут прямую трансляцию с мест, которые посещает Бенедикт XVI. В Варшаве в окнах жилых домов вывешены тысячи флагов Ватикана и портретов понтифика. 26 мая объявлен в Польше выходным днем. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Московское время 16 часов 23 минуты. Сейчас в программе «Время свободы» — наша региональная тема. Петербургское отделение «Единой России» намерено резко увеличить численность своих членов. Причем сделать это оно собирается с помощью Союза садоводов. Такова главная цель подписанного на днях соглашения между политической партией и общественной организацией. Почему же долго мечтавшие создать свою собственную партию садоводы решили примкнуть к партии власти? Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович попросила объяснить председателя Союза садоводов России Василия Захарищева.
Василий Иванович, в чем состоит суть подписанного с «Единой Россией» соглашения?
Мы становимся электоральной базой «Единой России». Ее называют партия чиновников, партия бюрократов, партия власти. Наша задача вместе сделать ее народной партией, чтобы она отражала интересы не правящего класса, а именно стала партией народа на сегодняшнем этапе. Потому что жизнь людей пока еще не улучшается заметными темпами, и этому есть хорошие примеры.
Каким образом садоводы смогут влиять на «Единую Россию» сейчас?
Мы будем создавать первичные организации «Единой России», будем направлять лучших своих членов садоводческого движения в партию. Это у нас только в Петербурге. Наше движение активно поддерживает порядка 1,5 миллионов человек. Садоводческое движение, имею в виду.
Какие требования тогда будут или уже сейчас предъявляют к «Единой России» садоводческое движение?
Мы хотели бы получить поддержку от «Единой России» в реализации насущных проблем, которые накопились у этой ведущей общественной организации. Нами движет не политическое желание, так сказать, стать во главе власти там, или захватить власть. Нами двигают простые человеческие мотивы. Значит, имеется в виду притеснение, угнетение садоводческого движения. Посмотрите, за последний год выросли цены на проезд, выросли на 20%. Электроэнергия выросла на 25%. Продовольствие на 30%. Бензин около 40%. Налог земельный по отдельным районам Ленинградской области вырос в 40 раз. И люди сегодня почувствовали вот это вот фарисейство власти. Они могут на выборах проголосовать ногами, не ходить на выборы.
А вы уверены, что вот «Единая Россия» вот до сих пор не лоббировала так интересы садоводов, а сейчас будет лоббировать?
Уверен, потому что они почувствовали, что должны быть конкретные шаги. Мы к этому призываем. Не популизм. Ведь общество находится сегодня пока еще в стабильном падении, не на подъеме. Хотя пытаются нам Греф убедить, что мы на подъеме. Это неправда. Поэтому от партии требуется сегодня конкретика. И, к сожалению, там попали много очень болтунов в «Единую Россию», которые, так сказать, могут ее заболтать.
Василий Иванович, а вы не считаете, что, может быть, лучше было создать новую политическую партию на основе Союза садоводов?
Ну, конечно, мечтал. Это все годы, вот эти 10 лет мы искали, я не скрываю, искали политического спонсора, но надо было найти здоровое семя. Вспомните спонсора аграрной партии ЧЕПу, где там разругались, и деньги там, значит, неизвестно куда подевались у партии. Аграрная партия потерпела политическое фиаско сегодня в результате вот этих действий. И мы обязаны были или найти хорошего человека, я не скрою. Я предлагал многим олигархам, давайте создадим новую партию, вложите свои деньги в политику. Вы, это благородное дело. Я искал Саву Морозова, не нашел. Все вот эти олигархи, с которыми беседовал, к сожалению, пошли более легким путем. Они или купили книжки, так сказать, депутатские другим путем, купили просто, грубо говоря. Ну, зачем себя утруждать заботами, митингами, встречей с народом, когда можно просто заплатить деньги, особенно если их много. Мы поняли, что без денег сегодня невозможно создать политическую партию в России. Нам перережут доступ к средствам массовой информации, везде надо платить, вы это хорошо понимаете. Вот. А сегодня за «Единой России» я как за каменной стеной. Это партия власти, правильно сказано, партия власти. Но в ней сколько здорового. Посмотрите ее программу. Ведь программа-то здоровая партии. Может быть, мало хватает живых людей. Те, которые бы были более обеспокоены судьбой народа. В большей степени, чем своими личными интересами.
Василий Иванович, вы уверены в том, что «Единая Россия» на этом этапе, когда ей действительно нужна поддержка, она с удовольствием примет от вас эту поддержку до выборов, а потом опять все затихнет. Вот где тот механизм реального влияния на эту партию?
Есть такая русская частушка замечательная. Приезжали ко мне свататься на гнедой кобыле, все добро забрали, а меня забыли. Нас Черномырдин все время обманул с «Единый дом России». Ведь был Союз садоводов, у нас насчитывает уже не один год. И мы в Москве в свое время все вступили в партию «Наш дом России». И обвалились вместе с нашим домом. И мы долго-долго выкарабкивались. И я понял, что надо же какое-то иметь крючки, значит, надо какие-то иметь обязательства, гарантии, что нас не забудут во время пира.
Так вот, в чем ваши гарантии?
Гарантия в том, чтобы лучшие члены садоводческого движения были представлены в руководстве «Единой России».
Спасибо, Василий Иванович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем Союза садоводов России Василием Захарьящевым.
Напомню, что вопросы нашему гостю задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Сейчас я могу назвать вам точные темы сегодняшнего выпуска. Саммит России и Европейский Союз в Сочи, разумеется, это центральная тема сегодня. Почему европейские политики говорят с Владимиром Путиным об энергетике и визах, но не говорят о правах человека? Начал работу украинский парламент нового созыва. Сегодня открылась первая сессия. Кто с кем договорится и как все-таки будет сформировано правительство Украины? По этому поводу продолжаются ожесточенные споры. И международный Каннский кинофестиваль близится к завершению. Отчего в программе так много фильмов о политике? Итак, эти и некоторые другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет мой коллега Андрей Шар. И сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Одна из главных тем – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Вологодский областной суд освободил от штрафа в размере 100 тысяч рублей главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову, признанную судом низшей инстанции виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. Обвинения со Смирновой, однако, не сняты. В Петербурге избит гражданин Нигерии. У пострадавшего, по словам врачей, черепно-мозговая травма. Нападение было совершено в ночь на четверг. Иностранцы избили и отобрали у него деньги. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в прокуратуре, Бочкареву вменяется в вину незаконное распоряжение бюджетными средствами. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, продолжаются столкновения сил коалиции с талибами. До 3000 местных жителей покинули свои дома, большинство нашли укрытие в столице провинции. Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. Лидеры обсудят возможность сокращения коалиционных сил в Ираке, но никаких конкретных сроков на встрече объявлено не будет, сообщают американские официальные лица. В Нажаюртовском районе Чечни в результате оползней пострадали 11 населенных пунктов. По сообщению властей, за последние два дня разрушены свыше 60 домов, сотни людей остались без крова. Проводится эвакуация. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с 4-дневным визитом в Польшу. Глава Римской католической церкви проведет массовые богослужения в Варшаве и Кракове, посетит Водовицы, родной город своего предшественника Иоанна Павла II. В Киеве начала работу первая сессия украинского парламента 5-го созыва. Избранные 26 марта депутаты Верховной Рады приняли присягу. Образованы 5 фракций по числу партий и блоков, победивших на выборах. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 25 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Студенческие волнения 68 года. О молодежном движении, охватившем весь мир, рассуждает Виктор Франк. 25 мая 68 года.
За последние недели весь мир следил с тревогой и недоумением за тем, что творится в самой сердцевине западного мира во Франции. Кое-кто сгоряча, не то со злорадством, не то с болью, называет эти события новой французской революцией. То, что объединяет студентов с рабочими и другими бастующими, есть нечто отрицательное. Им надоели нынешние порядки. Но было бы глубочайшей ошибкой сводить все значение беспорядков во Франции к чему-то будничному и поверхностному. Ведь французские события не есть что-то изолированное. Молодежь бурлит повсюду. И в Берклейском и Колумбийском университетах в Америке, и в Берлине и Бонне, и в английских университетах. Спросите первого встречного студента, к чему стремятся его товарищи, и он понесет такую околесицу, что хоть святых вон выноси. Это будет мешанина из непереваренных отрывков мыслей, взятых на удачу у Мао, у Че Гевары, у Троцкого, у Герберта Маркуза. Тут будут требования об отмене университетской системы, о студенческой автономии, но на дне котла с этой плохо проваренной кашей вы все же наткнетесь на нечто более солидное и существенное. Студенты во всех странах глубочайшим образом не удовлетворены тем миром, где им затем придется жить и работать. Им претит академическая машина. Машина, безразличная к индивидуальности, машина, разработанная только для того, чтобы спускать с конвейера готовых однотипных роботов для огромного, безличного, бюрократического и технологического аппарата. Их тянет от гигантского и абстрактного к небольшому и конкретному. В наше время наметилось нечто новое, или вернее вернулось к жизни нечто очень старое, исконно человеческое. Условно, это новое явление можно назвать синдикализмом. Это тяга к самоуправлению относительно небольших коллективов. Пора понять, что не человек для бюрократии, а бюрократия для человека. Пора, например, профессорам установить живые человеческие отношения со своими студентами. Пора дать рабочим право голоса на фабриках и заводах. Пора дать малым народам право жить своей жизнью. В этом смысле сорбоннские студенты и биенкурские рабочие могут считаться застрельщиками нового мира.
О молодежных волнениях рассуждал Виктор Франк. Радио «Свобода». 25 мая 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16:35. В программе «Время свободы. Новости науки». У микрофона Александр Сергеев.
Американская сеть дальней космической связи нуждается в модернизации и развитии, говорится в отчете, опубликованном на днях НАСА. В настоящее время она включает 16 основных антенн в трех районах мира – в Калифорнии, в Австралии и в Испании. В течение года сеть используется для поддержания связи с 35-40 космическими аппаратами в дальнем космосе. В ряде случаев именно доступность антенн дальней космической связи является тем узким местом, которое ограничивает возможности реализации космических миссий. К 2020 году сети дальней космической связи предстоит обслуживать вдвое больше космических аппаратов. Между тем, уже четвертый год НАСА урезает средства на поддержание сети на $30 миллионов ежегодно. В отчете рекомендуется пересмотреть долгосрочные планы поддержания и развития сети дальней космической связи, поскольку она является ключевым элементом программы изучения Солнечной системы. Группа американских ученых разработала новую лазерную технологию для очистки поверхности кремниевого кристалла от атомов водорода. Кремний служит основой для производства микросхем, в частности микропроцессоров, а также солнечных батарей и других полупроводниковых устройств. Чтобы предотвратить окисление поверхности кремниевых кристаллов, в процессе обработки используется водород. Но и его надо удалить непосредственно перед изготовлением микросхемы. Для этого кристалл нагревают до температуры 550 градусов. Высокая температура иногда приводит к нарушениям в кристаллической решетке кремния, что вызывает сбои в работе микросхем. Новая лазерная технология позволяет очистить поверхность кристалла без нагрева. Это должно снизить выход брака и уменьшить стоимость производства микросхем. Глобальная карта пожаров, обновляющаяся почти в реальном времени, доступна теперь в интернете. Ее ежедневно обновляет на своем сайте Европейское космическое агентство. При ее составлении используются данные радиометров, установленных на двух метеорологических спутниках. Эти приборы измеряют поток тепла, идущего от поверхности Земли, и оценивают ее температуру. Участки, на которых температура поверхности превышает 39 градусов, классифицируются как пожары. По данным Европейского космического агентства, ежегодно на Земле выгорает около 50 миллионов гектаров леса.
Напомню, что это был выпуск новостей науки и техники, который представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 16:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве открывается 10-й международный фестиваль театральных школ «Подиум». В этом году свои спектакли привезли студенты театральных вузов из многих российских городов, а также американская студия МХТ из Бостона и театральные школы Гамбурга и Сеула. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице России Анна Колчина.
Этот подиум внеочередной. По традиции фестиваль театральных школ проводится только раз в 2 года, но и этой весной его было решено не пропускать. В этом году исполняется 250 лет с момента издания указа Елизаветы Петровны о создании профессионального русского театра. «Мы искали русский след в театральных школах», — говорит директор фестиваля Розетта Немчинская. «Поэтому свои спектакли привезли зарубежные коллективы, имеющие какую-то связь с Россией. Например, спектакль «Привет, Оскар» играют студенты старших курсов театральной школы из Сеула, а работал с ними по школе русского психологического театра Алексей Демидов. А студенты Института высшего театрального образования при Гарвардском университете привезли спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Булгакова. И художественный руководитель у них Александр Марин. Ученик Табакова и бывший студент ГИТИСа, проживающий сейчас в Монреале. Театральная школа из Гамбурга привезла спектакль «И еще раз про любовь, или это чертовски больно». Режиссер, сценограф и автор композиции которого Петр Олив, закончивший школу-студию МХАТ. Директор фестиваля Розетта Немчинская говорит о фестивале и его организаторах.
Делает его молодая команда Щукинского училища. Привнесено много нового, мы увидим это на фестивале. Главное – это то, что приедут ребята, и то, что мы в очередной раз увидим дипломные спектакли. И мы радуемся, когда сюда приезжают ребята из разных городов. Вы увидите их лица, и вы посмотрите, насколько для них это важно приехать в Москву.
За 5 дней 24 театральные школы из российских и зарубежных городов покажут на фестивале более 30 спектаклей. Посмотреть все не удастся, но, как говорят организаторы подиума, фестиваль – это всегда праздник театрального студенчества. Задействованы площадки многих московских театральных школ, в том числе Института имени Бориса Щукина, ГИТИСа и школы-студии МХАТ. Кстати, студентами школы-студии МХАТ на фестивале будет показан спектакль «Любовь» по пьесе Петрушевской, который, как известно, очень понравился самой писательнице. Кроме того, в подиуме участвуют студенты специализированного института искусств, где учатся молодые люди, имеющие инвалидность. Они покажут спектакль «Прикосновение» по мотивам ранних рассказов Маркеса. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Нашу программу продолжит традиционная уже рубрика «Русский политический интернет», которую сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Охладившиеся в последнее время российско-грузинские отношения затронули практически все аспекты большой и малой политики. От поставок боржоми и укропа до евроинтеграции Грузии и энергетического кризиса в этой республике. За всем этим грузинские политики видят определенный сценарий по смене власти в Тбилиси, авторство которого эти же грузинские политики настойчиво приписывают кремлевским деятелям. Так начинается статья под заголовком «Свалить Саакашвили», которую сегодня можно найти на интернет-сайте «Лен». Автор текста Петр Бологов пишет:
«До недавнего времени не хватало лишь главного действующего лица, который возглавил бы пророссийскую пятую колонну в самой Грузии и свалил президента Михаила Саакашвили. Судя по всему, теперь появился и этот персонаж. Иначе с чего бы появление в Москве бывшего шефа госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе совпало с массовыми акциями протеста в Тбилиси, прошедшими под лозунгами с требованием отставки действующего главы государства? Складывается впечатление, что фора, которую население республики дало пришедшим к управлению страной в конце 2003 года демократам, закончилась. И теперь Саакашвили придется отвечать за каждый свой поступок».
По мнению автора статьи на сайте Лента.ру, в этой ситуации появление Георгадзе воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Пусть в самой Грузии его политический рейтинг крайне низок, даже по сравнению с рейтингом Саакашвили, но на пост главного оппозиционера у Москвы нет более достойной, а если говорить точнее, одиозной фигуры, чем человек, которого подозревают в организации покушения на Эдуарда Шеварднадзе и которого уже 5 лет разыскивает Интерпол.
Любопытно, что все СМИ в среду сочли своим долгом написать, что разыскиваемый Интерполом Георгадзе прибыл в Москву. Но мало кто задался вопросом, откуда прибыл этот человек, из Парижа или, может быть, из подмосковного Лыткарина. По данным Коммерсанта, который сослался на источники в грузинских спецслужбах, после побега из страны Георгадзе долгое время жил на конспиративной квартире российской службы внешней разведки в Бейруте, периодически выезжая в Минск и Москву. Последние 2 года Георгадзе якобы скрывался на территории России. Если верить Тбилиси, то Георгадзе вполне мог прибыть в Москву не на самолете, как это рисовалось после прочтения новостей, а приехать на машине или прийти пешком.
Как отмечает автор комментария на сайте Лента.ру Петр Бологов, упомянутая Георгадзе на пресс-конференции «Крапивная революция в Грузии» может вполне созреть. И тем не менее, Игоря Георгадзе, разумеется, нельзя рассматривать как серьезную альтернативу Саакашвили и его окружению. Слишком уж неоднозначно отношение к беглому шефу госбезопасности у грузинских граждан.
Обстановка в Грузии сейчас несколько накалилась, и, как мне кажется, Москва в данной ситуации сделала ставку на бывшего шефа безопасности Грузии Игоря Георгадзе, хотя это абсолютно не тот политик, на которого можно делать ставку. Но в настоящее время у Москвы просто нет другого варианта, поскольку серьезная оппозиция в Грузии сейчас, которая может как-либо пошатнуть влияние действующей власти, отсутствует.
Мнение редактора интернет-сайта Лента.ру Петра Бологова, автора статьи под заголовком «Свалить Саакашвили». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 16:45. В программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи сегодня проходит саммит России и Европейский Союз. Вологодский областной суд освободил от штрафа в размере 100 тысяч рублей главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову, признанную судом низшей инстанции, виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. Обвинения со Смирновой, однако, не сняты. В Петербурге избит гражданин Нигерии, у пострадавшего черепно-мозговая травма. Нападение было совершено минувшей ночью, иностранцы избили и отобрали у него деньги. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. На юге Афганистана в провинции Кандагар продолжаются столкновения сил коалиции с талибами. Ситуация в Ираке – основная тема 2-дневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. В Нажаюртовском районе Чечни в результате оползней пострадали 11 населенных пунктов. По сообщению властей, разрушены свыше 60 домов, сотни людей остались без крова. Проводится эвакуация.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическая панорама, которую ведет Иван Трефилов, продолжит информационную программу «Время свободы».
Сегодня в Сочи проходит встреча руководителей России и Европейского Союза, главными темами которой, как ожидается, станут поставки российских энергоносителей в Европу, а также упрощение визового режима. В частности, стороны намерены подписать соглашение, в соответствии с которым стоимость однократной шенгенской визы для российских граждан по-прежнему будет составлять 35 евро. Таким образом, на Россию не будет распространяться принятое ЕС в конце апреля решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз с 35 до 60 евро. Также ожидается, что для некоторых категорий российских граждан будет упрощен порядок оформления виз, говорит председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов.
Принципиально важно, чтобы облегчение получения виз коснулось не только, скажем, чиновников, не только людей с зелеными дипломатическими и синими служебными паспортами, а коснулось в первую очередь экономически активной части населения, то есть бизнесменов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, коснулось бы студентов, то есть той части населения в России и в странах-членах Евросоюза, которая, скажем так, устремлена в будущее.
Правительство России поручило Министерству экономического развития и торговли до 1 сентября представить предложение по сокращению административных барьеров для развития предпринимательской деятельности. Кроме того, по итогам заседания кабинета, состоявшегося в среду, министерство и ведомство должны подготовить также и программу ликвидации излишних ограничений при кредитовании предприятий малого бизнеса. Как сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Шаров, уже осенью в стране будут опробованы новые формы финансовой поддержки этого сектора экономики.
Уже в сентябре малые компании получат адреса, куда они смогут прийти со своими разработками и смогут доказать инвестиционную и коммерческую привлекательность своих проектов, а значит получить необходимые средства для финансирования.
Правительство России одобрило законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. В 2007 году, по словам представителя агентства Андрея Мельникова, размер страхового возмещения вновь может быть увеличен.
Как и раньше, полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится. Но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Еще через год, в середине 2007 года, мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей.
Каждая десятая компания в России теряет не менее 25 миллионов долларов в год от подделок своей продукции. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного коалицией в защиту прав интеллектуальной собственности среди иностранных и российских правообладателей. Как показало исследование, около половины опрошенных компаний считает, что за последние 5 лет ситуация с контрафактной продукцией в России ухудшилась. 20% не видят особых изменений, а 37% отмечает уменьшение производства подделок. Энергетический холдинг РАО ЕС России и правительство Москвы подписали сегодня соглашение о взаимодействии при реализации совместной программы строительства и модернизации столичных энергетических объектов. По оценке мэра Москвы Юрия Лужкова, общий объем финансирования в рамках этого проекта составит около 400 миллиардов рублей. В том числе более 50 миллионов рублей по планам будут выделены на реконструкцию подстанции Чагина, авария на которой ровно год назад привела к крупному энергетическому кризису в московском регионе, говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
У нас не просто устаревшее оборудование, а у нас продолжает увеличиваться масштаб этого устаревания в состоянии, когда значительная часть, до четверти оборудования, в принципе эксплуатировать нельзя. А дальше будет еще хуже, если полностью не пересмотреть все принципы государственной политики в этой сфере. На подстанции Чагина трансформаторов тока со сроком службы более 40 лет 180 единиц. То есть практически все.
На Украине прекращена работа 4 мясокомбинатов, еще 20 перерабатывающих предприятий этой отрасли находятся на грани остановки. Такие данные привел председатель правления Украинской ассоциации производителей мяса и мясопродуктов Владимир Попов. Он связывает это с введенным 20 января запретом на ввоз украинской животноводческой продукции в Россию, что привело к затовариванию внутреннего рынка. Пробный железнодорожный рейс из Южной Кореи через Северную, первый за последние полвека, вновь не состоялся. Испытания для грузового состава на участке, пересекающем границу двух стран, планировались сегодня. Однако накануне Пхеньян вновь отказался от их проведения, сославшись на нестабильность ситуации на Корейском полуострове. Южная Корея почти 25 лет пытается организовать железнодорожные перевозки в Европу через Северную Корею, Китай, Монголию и Россию. Доставка этим маршрутом южнокорейских грузов в Европу оказывается на 20% дешевле, чем по двум океанам, и на треть быстрее. О начале таких перевозок Южная и Северная Кореи договорились на саммите в 2000 году, однако все планируемые испытания в последний момент отменялись Пхеньяном. Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на завтра 27.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек, курс на пятницу 34.54. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил наш обозреватель Иван Трифилов. Московское время 16:53. Первый информационный час нашей программы завершит традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Ровно 150 лет назад в долине Неандерталь, это близ германского города Дюссельдорф, были обнаружены останки первобытного человека. А в этом году в Германии отмечается так называемый юбилей неандертальца. Только что в Неандертальской долине побывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин, и его репортаж мы предлагаем вашему вниманию.
На том месте, где были найдены кости неандертальца, сейчас музей. По выходным здесь особенно много посетителей. Приезжают целыми семьями, школьными классами. Немало и туристов из-за рубежа. При входе в музей – магазинчик сувениров, говорит продавщица Петра Ешкин.
Учителя ищут здесь специальную литературу. Сюда приходят родители с детьми, покупают им игрушечных неандертальцев, мамонтов, из дерева, свистки, все, что радует детей.
А вот мне коллеги Петри Ешки, Альмут Шмидт.
Мы продаем сувениры для детей, школьников и взрослых. Это будет или маленькое воспоминание, или источник дополнительной информации. В книгах, которые у нас есть, можно найти много такого, о чем не удалось узнать во время экскурсии. Замечательно иметь такой сувенир дома. Здесь продаются оригинальные цепочки, медальоны, глиняные горшки из Африки и Латинской Америки за 70-80 евро. Есть и более дешевые украшения, безделушки. Здесь есть маски неандертальца, неандертальский ликер, настоянный на травах.
В 1856 году двое рабочих неандертальской каменоломни нашли в одной из пещер странные кости и показали их своему начальнику Райнхарду Пиперу. Тот решил поделиться находкой со своим знакомым, учителем местной гимназии и ученым, Иохимом Фуллеротом. Пипер считал, что речь идет о костях пещерного медведя, но эрудированный Фуллерот сразу разглядел в них части скелета человекоподобного существа. При жизни Фуллероту не удалось доказать ученому миру правоту своей гипотезы. Наука признала неандертальского человека в 1886 году, после того же, как Чарльз Дарвин опубликовал свою знаменитую работу «Происхождение видов». С тех пор Неандертальская пещера – место знаменитое во всем мире. Сотрудники музея готовятся к мероприятиям, посвященным 150-летию неандертальца, говорит заместитель директора музея Бербель Ауферман.
Готовятся три большие выставки. Здесь у нас в Неандертале будет организована экспозиция «Задевающий за живое». Ее цель – разрушить стереотипы, сложившиеся у людей о неандертальце, как о каком-то сгорбленном, брутальном существе. На выставке будут показаны материалы о том, каким в действительности был неандертальец. Один раздел экспозиции посвящен неандертальцам детям, второй – женщинам, третий – рассказам о жизни конкретно неандертальцев. В медицинском разделе выставки можно будет узнать, почему у неандертальца не было кариеса, а у современного человека он есть. Кроме того, мы открываем здесь специальную фотостудию. После того, как вы сфотографируетесь, компьютер изменит черты вашего лица, лоб, нос, щеки в духе неандертальского времени. Другая выставка откроется в городе Херни и будет называться «Климат и человек. Жизнь в экстремальных условиях». Цель этой экспозиции – попытаться ответить на вопросы о том, какое влияние оказывает климат на человека и какой человек на климат. Среди экспонатов, которые будут выставлены в Херни, древнейшее на планете охотничье оружие. Копье, которому более 400 тысяч лет, пика, которой 125 тысяч, и лук из Дании, которому более 9 тысяч лет. Третья экспозиция «Корни жизни» откроется в Бонне. Кроме того, у нас есть и другие проекты. Мы предлагаем посетителям музея совершить пеший поход «Следы человека». Это очень интересная прогулка. Вдоль речушки Дюссель расположены скульптуры выдающихся мастеров современности Энтони Гормли, Фольклера Фридриха Мартена, Нильс Удо, Джузеппе Пеннони. Все эти работы посвящены неандертальцу. Другой проект – «Мастерская каменного века». Она находится в 400 метрах от музея. Там два больших цеха и инсценированная пещера. Это педагогическая программа как для детей, так и для взрослых. Здесь можно шить кожаные сумки, используя сухожилия животных, рисовать красками, которые были доступны неандертальцу. То есть с помощью оригинального материала производить те вещи, которые производил человек во времена каменного века.
Александр Хавронин для «Радио Свобода», долина Неандерталь, Германия.
Репортаж нашего корреспондента Александра Хавронина прозвучал в рамках постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это праздник прощания со школой, праздник последнего звонка, который проходит сегодня в очень многих школах России, Москвы и других городов. В этом году российским школам было предоставлено право выбирать дату праздника последнего звонка, и все-таки большинство из них решили проводить его в традиционный день 25 мая, как и многие годы до этого. Рассказ о том, как проходил этот праздник, в нашей программе сразу после выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мы не можем ждать ответа от палестинцев бесконечно.
Губернатор Минского округа заявил, что он объявляет голодовку.
Никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силы коалиции начали операцию в ночное время.
Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому.
Для России хватит революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.